эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Чем Тбилиси может помочь Еревану в борьбе с коронавирусом?
О необходимости предоставления помощи Армении в грузинском обществе громко стали говорить еще на прошлой неделе. 4 июня общественники даже инициировали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении.
Кто и почему нагнал силовиков в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия?
Источники «Эхо Кавказа» рассказывают, что силовики вели себя агрессивно. Охрана президента не гнушалась делать им замечания. К одному из парламентариев, который вышел из зала, и вовсе пытались применить физическую силу.
Чернокожие обитатели Абхазии, кто они?
По наиболее распространенной версии, их предков человек 20 примерно в 1840 году привез морем из Османской империи местный князь. Купив на невольничьем рынке, он сперва использовал их как рабов.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Новой Зеландии больше нет инфицированных коронавирусом. Последний пациент, лечившийся от COVID-19, в воскресенье был объявлен выздоровевшим. В течение последних двух недель в стране не был выявлен ни один случай заражения. В понедельник Новая Зеландия отменяет все ограничения, связанные с эпидемией, за исключением одного. Границы останутся пока закрытыми. Карантин в стране был введен 25 марта. В конце апреля ограничения начали постепенно снимать. Всего в Новой Зеландии было выявлено 1504 инфицированных коронавирусом. 22 человека умерли, то есть летальность составила менее 2%. Это существенно ниже среднемирового уровня. Остальные выздоровели. Новая Зеландия стала крупнейшей страной, избавившейся, по крайней мере, на время от коронавируса. В Европе о завершении эпидемии было объявлено в Черногории. К нулю приближается число инфицированных в Исландии, Словении, Хорватии. Число инфицированных в мире, однако, продолжает расти. В день их прибавляется более 100 тысяч, главным образом за счет США и стран Латинской Америки. Общее число случаев заражения в мире с начала эпидемии, по данным Института Джонса Хопкинса, превысило 7 миллионов. Умерли более 400 тысяч человек и почти 3,5 миллиона выздоровели. Данные могут считаться лишь ориентировочными из-за особенностей статистического учета, разного числа тестов и, как следствие, процента выявляемости, уровня медицины в разных странах и так далее. Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил в понедельник глава правительства Михаил Мишустин. Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, датировано оно 6 июня. Оно вносит изменения в распоряжение 27 марта, которым из-за пандемии коронавирусной инфекции фактически были закрыты наземные границы России. При этом выезд граждан России из страны воздушным транспортом ограничен не был, однако покинуть страну затруднительно из-за отсутствия рейсов. Правительство России приостановило регулярное чартерное авиасообщение с другими странами, начиная с 27 марта. Росавиация, по данным источников РБК и ТАСС, планирует предложить Роспотребнадзору частично возобновить международное сообщение, начиная с 15 июля. По информации Интерфакса. Сперва могут возобновить полеты со странами СНГ, затем с другими государствами, если те откроют границы на условиях взаимности. В данный момент закрыт въезд граждан России, за исключением имеющих ВНЖ, например, страны Шенгенского соглашения. Однако ряд стран, например, США, ограничений не вводили. Президент США Дональд Трамп приказал в воскресенье 7 июня начать вывод из США, из Вашингтона, 5000 служащих Национальной гвардии. Несколько дней назад эти силы были направлены в Вашингтон для подавления протестов в связи со смертью афроамериканца в Миннеаполисе при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится под идеальным контролем, сообщает «Голос Америки».
«Эхо Кавказа». Новости.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вновь избран председателем Совета директоров Роснефти. Об этом сообщается на сайте российской государственной нефтяной компании. Шрёдер является председателем Совета директоров Роснефти с 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда выступила с критикой решения о назначении Шрёдера председателем Совета директоров российской компании. Она, в частности, напомнила, что Роснефть входит в санкционный список Евросоюза. Сам Шрёдер попал в список украинского сайта «Миротворец» после интервью изданию в ноябре 2018 года, в котором он говорил, что присоединение Крыма к России – это реальная ситуация, которую рано или поздно придется признать. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России стратегическим интересом Германии. Он также занимает должность председателя комитета акционеров компании-оператора строительства газопровода «Северный поток-2».
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Парламент Грузии приступил к обсуждению законопроекта, согласно которому людей, которые не носят маски в общественных местах, начнут штрафовать. Размер штрафа пока законодатели не определили, кто и почему выступает против инициативы. Какова ситуация с коронавирусом в стране, расскажет Анастасия Славинская.
С сегодняшнего дня в Грузии вступил в силу очередной этап отмены ограничений. Заработал междугородний транспорт, открылись объекты питания всех типов и пункты обмена валют. Решился вопрос и с железной дорогой. Поезда начнут ходить через неделю, с 15 июня. Там все будет работать по той же схеме, как, к примеру, в уже открывшихся торговых центрах. На входе термоскрининг, дезобарьер, обработка рук антисептиком. Маску нужно будет носить на протяжении всей поездки. За последние сутки в Грузии выявили один новый случай инфицирования коронавирусом. Столько же днем ранее. Впрочем, как говорит замглавы Центра по контролю заболеваниями Пата Имнадзе, расслабляться все равно не стоит. Корона все еще здесь. При этом надеяться на то, что вирус может сдаться с наступлением лета, не стоит. Об этом, по словам Имнадзе, свидетельствует происходящее в соседних странах.
Последние дни выявляются лишь единичные случаи, но это не дает нам оснований быть спокойными, потому что корона никуда не исчезла. Она все еще рядом с нами. Вы видите, что происходит в соседних государствах. Поэтому всем нам нужно быть осторожными. Особенно это касается мест скопления людей. Необходимо соблюдать там правила безопасности, особенно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Предупреждает Пата Имнадзе. Парламент Грузии в ускоренном режиме уже на этой неделе планирует принять закон, подразумевающий административное наказание для людей, которые будут находиться в общественных местах без масок. Изначально речь шла о штрафе размером в 50 лари. Впрочем, как заявил сегодня глава парламентского комитета по юридическим вопросам Андрей Ханашвили, в конечном счете было решено остановиться на 20 лари.
Мы в команде «Грузинской мечты» обсудили это, и большинство сошлось во мнении, что сумму надо сократить. Соответственно, сегодня на комитетских слушаниях мы снизили ее с 50 до 20 лари. Штраф придется заплатить в случае, если физическое лицо нарушит правила ношения маски в общественном месте или в общественном транспорте.
В то же время для юридических лиц штраф составит 500 лари.
Если юридическое лицо не сумеет проконтролировать и допустить лицо без маски на территорию объекта, оно будет оштрафовано на 500 лари. Будь то банк, торговая сеть, никаких исключений.
Сказала Ханашвили. В оппозиции инициатива понравилась не всем. Так, в нацдвижении полагают, что прежде чем принимать закон такого толка, следовало бы бесплатно предоставить маски социально незащищенным гражданам, принимая во внимание их стоимость. А заместитель председателя фракции «Независимые депутаты» Леванка Беридзе считает так.
Они призывают граждан соблюдать правила при помощи штрафов, а сами нарушают закон, когда, к примеру, министр здравоохранения не желает прийти в парламент. У меня встречное предложение назначить вот за это штраф в размере одной зарплаты.
Согласно представленной инициативе, заплатить штраф придется и тем, кто нарушит правило 10, запрет на собрание более 10 человек, который главным образом касается проведения свадеб, поминок и других мероприятий. За нарушение этого ограничения предполагается 2000 штраф для физических лиц и 10-тысячный для юридических. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
11 человек скончались за прошедшие сутки в Армении от коронавируса. Каждый день растет и число инфицированных. Из-за тревожных новостей из Еревана обеспокоены и в Тбилиси. Сегодня в Грузии вновь обсуждали пути оказания помощи соседнему государству. Взя Парисишвили передает из Тбилиси.
«Ваша клиника готова принять пациентов из Армении?» – спросили журналисты у руководителя клиники имени Вахтанга Бучуришвили Макуса Лугашвили. После того, как узнали, что последние три дня в этой клинике не поступали новые пациенты с COVID-19. Хорошие новости чуть ранее были и у представителей других клиник, из-за чего многим журналистам актуальным показался вопрос о помощи соседним государствам, в частности Армении, откуда пока в связи с пандемией не идут утешительные новости. За прошедшие сутки от COVID-19 там скончались 11 человек. Выявлено 195 новых случаев инфицирования. 7 июня было выявлено около 800 новых случаев инфицирования. 10 человек скончались. О необходимости предоставления помощи Армении в грузинском обществе громко стали говорить еще на прошлой неделе. 4 июня общественники даже инициировали петицию с призывом к правительству Грузии оказать помощь Армении. Этот вопрос обсуждали и в клинике имени Бучуришвили, сообщила сегодня руководитель лечебного учреждения Макаса Лугашвили. И там же пояснила, что такие темы решаются на уровне правительства, а не клиник. Хотя Макаса Лугашвили ознакомила журналистов с позицией своей клиники. «Никто не знает, что можно будет ожидать в нашей стране завтра, через два дня, две недели. Это позиция нашей клиники. На данном этапе мы готовы, чтобы у нас был ресурс для внутренних нужд. В остальном будем действовать так, как это будет решено централизованно. Сейчас у нас в боксированном секторе 50 пациентов, и у нас остается ресурс для внутреннего обслуживания, если появятся инфицированные пациенты, чтобы им предоставить места и услуги». Что думают в правительстве о помощи Армении? Отправят туда медиков или же примут армянских пациентов в Грузии? Точной информации нет. Один из главных иммунологов страны Паата Имнадзе лишь сообщил, что в правительстве рассматривают этот вопрос и ведутся переговоры с армянской стороной. Сам глава правительства Георгий Гахария сегодня предпочел обратить внимание общества на другой вопрос. Не стоит расслабляться и думать, что Грузия победила новый коронавирус. Премьер-министр пояснил, что взятая одна страна не может победить глобальную пандемию. Он обозначил цели грузинского правительства.
«Единственное, что мы можем сделать, это контролировать риски и распространение вируса. Это единственное, что может отдельно взятое государство сделать. Основные задачи – контроль границ, контроль внутреннего распространения, быстрое выявление, быстрое лечение. Все остальное – это иллюзия, невозможное. То же самое в экономике».
Исходя из слов премьер-министра, следует ожидать, что контроль на границах Грузии, в том числе и с Арменией, еще больше ужесточится. На данном этапе границы Грузии пересекают лишь трайлеры, и последние случаи на прошлой неделе как раз были выявлены в Грузии у двух водителей. Какой дополнительный контроль будет введен в этом вопросе, пока точной информации нет. Вопрос водителей и статистика коронавируса в Грузии в конце мая чуть не рассорила Тбилиси и Ереван, когда 22 мая глава Минздрава Армении Арсен Торосян усомнился в грузинской статистике по коронавирусу. В Тбилиси потребовали объяснения. Но не того внимания быстро были развеяны. И уже 30 мая Тбилиси в лице министра иностранных дел Давида Залкальяни предложил Еревану помощь. И тогда же получил вежливый отказ от премьер-министра Никол Пашиняна.
«С первого дня эпидемии коронавируса мы тесно сотрудничали с правительством Грузии, начиная с премьера, заканчивая специалистами. И это сотрудничество считаем эффективным. Грузия – братская для нас страна, и такая готовность сделать наши отношения еще теплее. Естественно, если возникнет такая необходимость, то могут быть шаги, но мы надеемся, что такой необходимости не возникнет. Мы надеемся, что мы все сможем сделать так, что не будет загруженности отделений реанимации, и таким образом мы сможем сделать так, чтобы не было необходимости в помощи»,
заявил премьер-министр Армении 30 мая. Никол Пашинян напомнил, что в 2019 году во время вспышки кори в Грузии Армения предоставила северному соседу 30 тысяч доз прививок от кори. Но с конца мая ситуация с каждым днем ухудшается в Армении. И сам премьер-министр Пашинян 7 июня сообщил, что в Армении более 100 тысяч инфицированных с коронавирусом. А днем ранее глава правительства оповестил о том, что в Армении около 200 коронавирусных больных ожидают своей очереди на госпитализацию. Какую помощь ожидает Ереван от Тбилиси, пока неизвестно. Сегодня в СМИ распространилась информация лишь о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи вылечили заразились от коронавируса. Об этом он сам сообщил со своей страницы в Facebook. Какая ситуация в Армении? Почему стране не удается взять под контроль распространение нового коронавируса? Отвечать на эти вопросы грузинские наблюдатели считают некорректным. Не под запись некоторые из них в беседе отмечают, что у Грузии самой нет такой ситуации, чтобы страна смогла оказать существенную помощь соседней Армении. До сих пор нет полной уверенности, что в случае новой вспышки COVID-19 система здравоохранения Грузии вынесет наплыв или же сможет благополучно выйти из экономического кризиса. А в пример посильной помощи Тбилиси и Еревану некоторые вспомнили, что 30 мая Грузия подарила Армении 4000 высококачественных медицинских масок местного производства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Попытки депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия разобраться в тюремном инциденте, произошедшем на прошлой неделе, едва не закончились противостоянием силовиками. Заседание проходило в присутствии 200 сотрудников различных силовых ведомств, которые, по словам народных избранников, вели себя весьма агрессивно. Кто и почему привел их в парламент, расскажет Ирина Келихсаева.
Минувшие выходные дни в Южной Осетии оказались насыщенными на события. В субботу появилась информация, что неизвестные разбили камнями стекла в доме министра юстиции Залины Лалевой. Утром того же дня прошла внеочередная сессия парламента республики после письменного обращения депутатов с просьбой разобраться в том, что происходит в местной исправительной колонии. В пятницу утром, по данным депутатов, там нанесли себе телесные повреждения более 20 человек. Части народных избранников удалось побывать в больнице, когда их туда привозили из тюрьмы. Версия руководства республики о том, что они просто порезали кожу для привлечения внимания, по словам одного из парламентариев, не выдерживает критики. Некоторые арестанты не могли передвигаться самостоятельно. Само заседание парламента возмутило их не меньше. До его начала депутатам раздали письменное обращение 6 или 7 сотрудников Управления исполнения наказания Министерства юстиции, где они просили поприсутствовать на обсуждении. Однако неожиданно для всех в зал заседания вошло куда большее количество силовиков. Президент Бибилов, который также пришел в парламент, сел вместе с руководством парламента. Источники «Эхо Кавказа» рассказывают, что силовики вели себя агрессивно. Охрана президента не гнушалась делать им замечания. К одному из парламентариев, который вышел из зала, и вовсе пытались применить физическую силу. Кто и из какого конкретно подразделения силовиков позволили себе, это неизвестно, но говорят, что за депутата заступился один из сотрудников ОМОН. Если бы этот инцидент произошел на глазах его коллег, говорит собеседник «Эхо», наверняка завязалась бы драка. Уже после заседания депутаты выступили с заявлением, в котором обвинили исполнительную власть в провокации и попытке стравливания силовиков и депутатов. Заявление подписали 17 человек, цитата. На заседании явилось более 200 сотрудников УИН, Министерства юстиции, ОМОН, СОБР, МВД, государственной охраны, которые были в камуфляже и с оружием с непосредственным руководством указанных подразделений, которые были введены в заблуждение по рассматриваемому вопросу и потому настроены против депутатского корпуса. В ходе заседания депутатов стали обвинять в отстаивании интересов криминального мира. Отдельные депутаты подверглись оскорблениям и факту физического воздействия. Считаем, что проявленные исполнительной властью формы давления на представительную ветвь власти лежат вне плоскости Конституции, права и морали. Попытка решения проблем, обусловленных несостоятельностью отдельных министров, в совокупности с противопоставлением парламента и представителей силовых структур республики, являются провокационными методами, усугубляющими кризисную ситуацию внутри республики и оказывающие негативное влияние на имидж государства в целом. Конец цитаты. На следующий день появилось заявление 78 сотрудников УИН, которые утверждают, что при исполнении возложенных на них функциональных обязанностей никогда не выходили за рамки требований закона, не нарушали прав человека. Вместе с тем, сотрудникам приходится сталкиваться с неправомерными действиями осужденных, отбывающих наказание и подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. В отношении осужденных неоднократно применялись акты милосердия и гуманизма со стороны президента и парламента, что не помешало им совершить повторные преступления и неправомерные действия в исправительном учреждении. Мы желаем навести порядок в системе и просим поддержки со стороны законодательного органа. На сессии парламента депутаты, как и в случае с инцидентом 2 октября 2019 года, когда, по их информации, были массово избиты подследственные заключенные ИК, запросили записи видеокамеры с колонии. В прошлый раз их просьба была проигнорирована. На этот раз генпрокурор Урозмак Джагаев заверил парламентариев, что предоставит им видеозаписи. Генпрокуратура объявила начало расследования. Возбуждено 2 уголовных дела на участника конфликта из СИЗО и 1 сотрудника ИК, который, по данным ведомства, причастен к проносу мобильного телефона и наркотических средств на территорию тюрьмы. Отстранен от должности начальник исправительной колонии Утармарги, в отношении которого также проводится служебное расследование. По предварительной информации парламентариев, ожидающих серьезного разбирательства событий и ситуации в местной исправительной колонии, в четверг произошел конфликт между одним из подследственных СИЗО и сотрудником колонии, о причинах которого неизвестно, после чего тот вызвал ОМОН. Под разнос попали все, кто находился в это время в следственном изоляторе. На следующий день, в пятницу, приблизительно в половине 10 утра, ОМОН вновь вернулся в колонию, зашел в камеры строгого режима, буквально вынес на руках четверых арестантов, избил их в столовой, затем вернул обратно. В знак протеста против незаконных действий силовиков 25 человек и нанесли себе телесные повреждения. Просмотр видеокадров, по словам депутатов, генпрокуратура обещала назначить на завтра. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Оказавшиеся в эти дни в центре внимания мировых СМИ протесты на расовой почве и погромы в Соединенных Штатах Америки побудили нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария высказаться по их поводу и рассказать о чернокожих обитателях Абхазии, которые живут в ней почти 200 лет и сейчас почти уже смешались с местным населением.
Мне запал в душу афоризм одного американца, жившего лет 100 назад, который сказал, что если бы человечество, проснувшись поутру, обнаружило, что абсолютно все различия, разделяющие людей и нередко сталкивающие их друг с другом, исчезли, то к полудню оно обязательно придумало бы какое-то новое. Такова, видно, природа человека. Расовые различия самые очевидные, как говорится, лежащие на поверхности. Так что ничего удивительного, что люди с ксенофобскими наклонностями, каковых на планете тьмы и тьмы и тьмы, очень часто ожесточаются по отношению к имеющим другой цвет кожи. В случае, конечно, если массы одних живут в соприкосновении с массами других. И Соединенные Штаты Америки являют тут собой самый известный образец. Расовые противоречия между белым большинством и черным меньшинством стали настоящим проклятием для этой богатейшей и могущественной страны. Расовая неприязнь, неизбежно гнездящаяся в душах людей с баррикадным мышлением, что ж, это крест, который Америке нести. В некоторых российских интернет-комментариях по поводу происходящих сейчас в Америке протестов и погромов ощущаются и отголоски той советской пропаганды, которая всегда подчеркивала превосходство страны Советов в этом плане над США. Помните кинофильм «Цирк» и строчки популярнейшей песни из него? «Нет для нас ни черных, ни цветных. Только легко гордиться отсутствием расовой проблемы в ситуации, когда ее просто не может быть из-за отсутствия в населении страны достаточно весомой доли негритянского компонента. Посланцы стран Черной Африки, которые обучались в советских вузах, воспринимались тогда просто как некая экзотика, диковинка». Такое же отношение было и в Абхазии к нескольким десяткам чернокожих обитателей приморского села Дзюбжа и окрестных сел. Документальных свидетельств того, когда и как они появились в Абхазии, не сохранилось, но по наиболее распространенной и правдоподобной версии, их предков человек 20 примерно в 1840 году привез морем из Османской империи местный князь. Купив на невольничьем рынке, он сперва использовал их как рабов. В дальнейшем они получили свободу, трудились на своих участках земли, вступали в браки с местным абхазским населением. В СССР, естественно, абхазские негры, как их называли, были подняты на пропагандистский щит. С фирменным юмором это было описано в прозе Фазиля Искандера. Я не раз уже после Отечественной войны народа Абхазии обращался в газете «Эхо Абхазии» к теме абхазских негров с одним из них, жившим в Адзюбже, встречался в его доме в конце 90-х, но самая большая и памятная публикация с продолжением в нескольких номерах появилась в 2006 году и основана была на текстах в альбоме, который с любовью оформил Семен Бобылев, муж известного в Абхазии темнокожего врача Нуце Абаш. Тексты эти были написаны им по воспоминаниям Нуце об истории ее семьи и перемежались вырезками из газет и журналов. Дед Нуце по имени Амбер попал в Адзюбжу из Турции 8-летним мальчишкой вместе со своей матерью Халимой. Дядя ее Шаабан был участником Первой мировой войны, а впоследствии членом ЦИК Абхазии. А сама она родилась в браке его младшего брата Ширина и абхазки по фамилии Кация. Нуце окончила Сухумское медучилище, а потом Тбилисский мединститут, когда в конце 40-х ее темнокожей красавицы снимок был напечатан в «Комсомольской правде» как символ расового равенства и справедливости в СССР. Парень из Орла Семен Бобылев написал ей письмо, и спустя несколько лет переписки они поженились и поселились в Сухуме, где Нуце Шириновна проработала много лет акушером-гинекологом. Сын ее Вячеслав Бобылев несколько лет назад руководил нашим домоуправлением, а дочь ее Наиру, тоже врача, уже много лет возглавляющую Сухумский собес, знаю еще с 80-х годов. После того, как в 2008 в США первым президентом афроамериканцем стал Барак Обама, я пришел к ней на работу и предложил опубликовать в нашей газете открытое поздравительное письмо ему. Нуце Шириновны уже не было тогда в живых. Вскоре оно было напечатано, а потом еще не раз встречалось мне на разных сайтах, где был воспроизведен его текст. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария хотел бы научить грузин отдыхать в Грузии. Что об этом думают сами граждане, узнавал Серго Бригвадзе.
Как вы планируете провести лето?
Никаких особых планов на лето у меня не было. То есть на отдых. Летом я должен был работать, однако, исходя из специфики моей работы, не буду уточнять, какой именно. Мой небольшой бизнес пришлось закрыть. Что касается перспективы отдохнуть внутри страны, я бы не отказался. Многие скажут, что отдыхать в самой Грузии дороже, чем в более развитых странах мира. Но я не соглашусь. Можно провести скромный отпуск, останавливаться в недорогих гостиницах и не ходить в самые дорогие рестораны. Вообще, в Грузии очень много мест, где бы я хотел побывать, но до сих пор не смог.
У меня были планы насчет того, чтобы приехали мои дети из России. Съедет со своими детьми, отдохнет в своей родной стране, так сказать. А из-за того, что сейчас вот такое положение, неизвестно вообще, насколько это возможно, потому что не только транспорт, какая будет здесь ситуация, какая в России, никто не знает, так что пока что ничего не можем планировать.
Мои планы на лето очень серьезно нарушились. Я сам работаю в сфере туризма, а конкретно гидом. Обычно к этому времени уже знаю, сколько туристов воспользуются моими услугами. Однако в этом году я практически остался без работы, поэтому лето проведу в деревне, скорее всего. Что касается заявления премьер-министра, я думаю, мы и так вынуждены отдыхать в самой Грузии. Да это и хорошо, многие не знают своей страны, вот и смогут повидать края, которые никогда не видели раньше. У нас есть много очень красивых мест.
Планы на лето, конечно, подкорректированы вирусом. Хорошо, что есть возможность путешествовать по Грузии. Если получится, я обязательно съезжу куда-нибудь. Есть любимые места, и это и Рача, и Батуми, и Кахетия. Я с удовольствием бы поехала бы куда-то и за границу. Нету такого большого опасения, и какие-то ограничения в моих передвижениях будут скорее вызваны финансовыми какими-то мотивами.
Мои планы в этом году, конечно, не входило, скажем, как отдыхать за границей, хотя я был с большим удовольствием, так что это не пандемия подействовала, а мой бюджет, скажем так. И вот в связи с пандемией большие скидки у нас на гостиницы по территории Грузии. Думаю, не стоит пропускать этот шанс. И с большим удовольствием я, наверное, или в Бакуряне, или в Батуми обязательно пару дней возьму отдыха.
В принципе, я и не езжу обычно за рубежом отдыхать, так что я собирался поехать в Кобулети. Что я и делаю, если к этому будет соответствовать обстановка, так это будет разрешено, можно будет заходить в море без маски. Вот так, тогда я хочу поехать на море.
А в этом году мы не собирались никуда выезжать. Ну, 10 дней в Батуми, это как обязательно. Соответственно, ничего в этом смысле не поменялось. Я могу сказать за себя, что всегда, даже если путешествовала там в Европе, за границей, ну, каждое лето обычно, то какую-то часть своего отпуска в Грузии обязательно проводила. Это может быть Сурами, Бакуриани, Батуми, неважно. Мне кажется, все, большинство грузин, несмотря на то, что жители Грузии, несмотря на то, что они отдыхают из-за границы, они все равно какую-то часть все проводят летом, какую-то часть своего отпуска в Грузии.
Серго Бригвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Марнеульском муниципалитете зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили Интерпресс Ньюс в мэрии муниципалитета, оба инфицированных из села Керачмуганло. На данном этапе ведется исследование контактов. В Марнеуле на сегодняшний день всего зафиксировано 36 случаев инфицирования, из них 29 выздоровевших. В Грузии подтверждено 812 случаев инфицирования коронавирусом. Число выздоровевших составляет 683. В режиме карантина находится 2902 человека, в стационаре под наблюдением врачей 249 лиц. От коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение привезены трое граждан Грузии. Начальник Цхинвальской исправительной колонии Отар Маргиев отстранен от должности. В отношении него проводится служебное расследование, сообщил спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Таддаев. Проводится расследование по фактам, произошедшим в колонии, в результате чего произошел инцидент, по итогам которого все будут ознакомлены. Кроме того, на сотрудника управления исполнения наказания Генеральной прокуратуры заведено уголовное дело за пронос телефона и запрещенных предметов в камеру, сказал Таддаев. 5 июня несколько заключенных Цхинвальской исправительной колонии нанесли себе телесные повреждения. Президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что это произошло после проведения сотрудниками тюрьмы предусмотренных законом мероприятий. После инцидента неизвестные лица забросали камнями и разбили окна квартиры главы югоосетинского Минюста. Военная прокуратура сообщила о задержании 4 человек.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Служба госбезопасности Грузии продолжает расследование по факту попытки разжигания межнациональной розни между проживающими в регионе Квемукатли этническими азербайджанцами и грузинами. В качестве свидетелей на допрос в СГБ вызваны представители нескольких неправительственных организаций, работающих в этом регионе. Владимир Унанян следит за развитием события.
В СГБ Грузии не прекращаются допросы представителей неправительственных общественных организаций, осуществляющих деятельность в регионе Квемукатли. Причина расследования дела – возможной расовой дискриминации и разжигания межнациональной розни. Одна из главных тем допросов – события, последовавшие после ультиматума епископа Марнеульского и Худжабского Георгия – снести памятник писателю, известному деятелю коммунистической партии Нариману Нариманову, чему воспротивилась большая часть жителей региона. При этом опрашивают в статусе свидетелей лишь одну сторону – епископа, ранее заявившего, что он никого и ничего не боится. На допрос никто пока не вызывал. Сегодня следователи опросили председателя неправительственной организации Гейран Зумруда Курбанова. Выйдя из здания СГБ, он заявил, за процессами стоят некие третьи силы и даже назвал принадлежность этих сил.
Я могу лишь сказать, что следователи профессионалы и расследование ведется на высоком уровне. Опрос длился 2 часа, но я не могу говорить о его содержании. У меня сложилось впечатление, что сотрудники правоохранительных органов хотят объективно прояснить ситуацию. Кто-то хочет дестабилизировать использовать регион Клаймокартли. Мы никому не позволим создать центр напряженности. Мы, грузинские азербайджанцы, мы никому не позволим ставить свои политические интересы выше государственных. Я лично думаю, что за этим стоят российские спецслужбы. Они хотят обострить отношения.
При этом Курбанов не стал заострять внимание на том, как именно и в чем лице проявляется действие упомянутых им российских спецслужб. Глава НПО лишь особо отметил, что о споре между азербайджанским населением Клаймокартли и грузинской православной церковью в лице епископа Георгия речи не идет. Адвокат Курбанова Кармали Аджиуглы также подчеркнул, что все вопросы его подзащитному были логичными и не содержали никаких провокаций или обвинений.
В рамках этого дела никому никаких обвинений не предъявлялось. На данном этапе идет процесс сбора информации и показаний. Какими будут следующие шаги, мы узнаем позднее. Что касается опроса, моему подзащитному были заданы логические вопросы, и на них были даны ответы.
В СГБ от каких-либо комментариев воздерживаются. Единственное, за все эти дни сообщение было коротким и фактически безадресным.
В Клаймокартли и Кахетии есть люди, которые намеренно разжигают противостояние между этническими грузинами и азербайджанцами. Эти люди выступают в негативном контексте с публичными заявлениями, которые имеют патриотические мотивы, что создает опасность мирному проживанию с этническими азербайджанцами.
Ни одного имени так и не было названо. Тема возможного участия в процессах российских спецслужб грузинскими следователями также не поднималась. Тем не менее, наблюдатели отмечают тот факт, что на допросы вызывают не только тех, кто имел непосредственное отношение к скандалу вокруг памятника большевистскому деятелю, но и представители высшего управления мусульман Грузии, в частности его главу Мертаги Асадова. Допрос священнослужителя продолжался около 4 часов. По его окончании шейх заявил, что подписал документ, запрещающий разглашать детали разговора.
Основные вопросы были связаны с регионом, но я подписал документ о неразглашении, пока не завершится расследование. Вопросы были о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях вокруг памятника Нариманову.
Заявил Асадов. Ситуация в Клаймокартли накалилась после проповеди епископа Марнеульского и Худжабского, который 24 мая заявил о необходимости демонтажа памятника Нариману Нариманову, который незадолго до этого был отреставрирован по распоряжению мэра Марнеули Заура Даргали. Последнего, к слову, также вызвали на допрос. Несмотря на то, что в Грузии действует закон о запрете фашистской и коммунистической символики, и памятник большевистскому деятелю вполне подпадает под его действие, местные азербайджанцы выступают за сохранение мемориала Нариманову из-за того, что он родом из этих мест и, помимо политических взглядов, обладал писательским талантом, за что и был удостоен памятника. А значит, никакой необходимости в его сносе нет. Инициатива же епископа Марнеульского и Худжабского о замене мемориала другим, символизирующим грузино-азербайджанскую дружбу, местное население особо не вдохновило. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новые власти самопровозглашенной Республики Абхазия превратили пресс-службы в органы цензуры. Их послания обществу скупы, малоинформативные, нуждаются в дешифровке. В таких условиях популярность набирают анонимные информационные ресурсы, предупреждает наш постоянный автор Иди Дачания.
На этой неделе я поняла, Абхазии нужны не журналисты, а дешифровщики. С того момента, как наш президент Аслан Джани вместе с 2 вице-премьерами сразу после инаугурации вылетел в Москву, стало очевидно, что теперь наша жизнь будет целиком и полностью зависеть от того, как мы сумеем расшифровать тайные послания, поступающие от единственного источника – пресс-служб. Возвращаясь к этому событию месячной давности, уточню, что общественность так и не узнала, с кем встречался глава государства в российской столице, что обсуждал и каковы итоги визита, на который, между прочим, были потрачены бюджетные деньги. Закрытость власти – характерная черта наступившего безвременья. Пресс-службы, задуманные для обеспечения доступа к информации, превратились в органы цензуры. В результате новостные ленты всех СМИ выглядят как однояйцовые близнецы, и только слепой не заметит отсутствие видеоряда в телевизионных выпусках новостей. Власть замерла в фотографиях премьера и президента. Назначили главу администрации Нового Афона или Ачимчирского района. Вот вам фотозаглушка с видом на администрацию города. И кондовый текст ни о чем. Зачем звать журналистов на встречи, совещания, обсуждения? Вдруг что-то не то увидят или услышат. Пусть пользуются безликими протокольными текстами. Только не надо о безопасности. Коронавирус к этому не имеет никакого отношения. Во-первых, меры принятые в марте исполняющим обязанности президента Валерием Бганба, дали положительный результат, и эпидемия не распространилась в Абхазии. Все зафиксированные 36 случаев коронавируса были импортированы из-за границы гражданами Абхазии, большинство из которых были помещены в карантин. Во-вторых, в нашей стране на государственном уровне, да и на бытовом, уже давно не соблюдаются никакие меры предосторожности. После месячника безопасности в марте-апреле в обычном режиме работают торговые объекты и предприятия, поступают товары из-за рубежа. Несмотря на закрытые государственные границы и заверения пограничников, в страну каким-то неведомым образом просачиваются российские туристы, как пешие, так и на транспортных средствах. В общем, если эпидемия нас и поджидает, то это будущее, а не прошлое и настоящее. Поэтому замирание объясняется, на мой взгляд, отношением новой власти к обществу и журналистам. Общество, посаженное на голодный информационный паёк, второй месяц пережевывает необъяснимые кадровые назначения, осуществляющиеся капельным путем, и редкие, ничего не значащие новости, поставляемые пресс-службами. Чтобы мы совсем не заскучали, кто-то из чиновников, нет-нет, да постучит по столу кулачком. Вот на Медне вице-премьер пригрозила передать информацию о недобросовестных подрядчиках в Генпрокуратуру. Это, конечно, круто. Но вот мне, к примеру, интересно, а на какую сумму подрядчики оказались недобросовестными? И что им надо сделать, чтобы дела не поступили в прокуратуру? У меня есть варианты. А еще интересно, почему это что-то, за что можно угрожать прокуратуре, зависит от вице-премьера, а не от контрольной палаты хотя бы. Но спросить не у кого, разве что обратиться к анонимным ресурсам. Чтобы продемонстрировать бредовость ситуации, остановлюсь на одном примере. На прошлой неделе президент встретился с предпринимателями. Так как соблюдается режим повышенной закрытости и журналисты не были допущены к столу, то мы будем ориентироваться на сообщение пресс-службы президента. Оно, очевидно, зашифровано, и нам предлагают разгадать это засекреченное послание. Шифровальщики не сообщают имен представителей бизнес-сообщества и намекают на присутствие каких-то безымянных бывших и нынешних глав силовых ведомств. Уверены, что говорят вправду. Впрочем, и сам президент, бывший сотрудник СГБ. Конечно, возникает вопрос, а к чему такая повышенная секретность? Это не собрание в Совбезе, на котором обсуждают государственные тайны, а рядовая встреча с предпринимателями, у которых, если верить пресс-службе, попусту отняли время. Но нельзя же серьезно относиться к сообщению, что президент провел встречу, чтобы сообщить предпринимателям, что намерен справиться с пандемией коронавируса с Божьей помощью, или что его давно беспокоит высокий уровень коррупции и преступности. И если в первом случае нас хотя бы поставили в известность о том, что нам остается надеяться только на Всевышнего, то во втором подарили фразу, от которой даже у советского человека, привыкшего читать между строк, происходит замыкание. Оказывается, у главы государства есть ряд идей. Что за идеи? Пи-пи-пи. И дальше, видимо, для убедительности пресс-служба выкатывает просто какой-то розетский камень прямиком из Древнего Египта, в котором зашифрована статистика похищения. Бжания сообщает предпринимателям, что было похищено 53 гражданина Абхазии, за которых выплачено 200 миллионов рублей. Вот-вот, вы тоже, наверное, спрашиваете, за сколько лет и как посчитали суммы выплат по похищенным в стране, в которой даже численность новорожденных посчитать не могут. Так как все это говорит бывший председатель службы государственной безопасности, бывший депутат парламента, у меня возникает вопрос, что же он столько лет знал и молчал? Или у него именно на встрече с предпринимателями произошло озарение? Что ж, попробую угадать. Аслан Бжания ждал, когда станет президентом, чтобы встретиться с предпринимателями и вместе с ними начать борьбу с преступностью. Цитирую пресс-релиз. «Мы очень рассчитываем на вас», — сказал Бжания, обращаясь к предпринимателям. На самом деле, думаю, что президент просил у предпринимателей денег. То ли на содержание милиции, то ли на выплату какому-нибудь спецназу. Во всяком случае, я именно так раскодировал следующую фразу в послании пресс-службы. Цитирую. При этом президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы. В отсутствии информации каждый волен домысливать, как кому фантазия позволяет. И мы домысливаем и приходим к выводу, что никакого плана по борьбе с преступностью, реформированием системы власти, выходу из экономического кризиса у главы государства нет. К тому же очевидно, что во время выборов где-то растеряна и обещана избирателям команда профессионалов-реформаторов. Президент и его соратники понятия не имеют, что делать со свалившейся на них властью. Просто плывут по течению. Все будет так, как карта ляжет. Но возвращаясь к открытости и прозрачности, у совковой закрытости есть оборотная сторона. В современном мире невозможно запереть информацию на замок и выдавать ее дозированно, в том виде, в котором хочется президенту или премьеру. Очевидно, что побочным эффектом такой конспирации станет потребление информации из анонимных ресурсов. Показательный пример уже есть. Телеграм-канал, который менее чем за месяц на не все всегда достоверная, а зачастую и просто сомнительная информация, за которую никто не несет ответственности, собрал уже более 10 тысяч подписчиков. Очень удобный способ для манипулирования обществом. Может оказаться, что следующий анонимный ресурс не станет предлагать ставить лайки действующему президенту и будет выкладывать компромат не на Александра Анквап или Кристину Асган, а на самого Аслана Бжания. И опровергнуть не получится. И в суд будет подать не на кого. Такова цена закрытости власти от общества. Специально для их Кавказа седачане из Сухума.
Системная коррупция и непотизм по-прежнему процветают в Грузии, так считают 63% опрошенных, проведенных по заказу Transparency International. Почему общественное мнение в этом вопросе становится все более скептическим, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
В Грузии не очень много бытовой коррупции в низах. Чего не скажешь о случаях мздоимства на вертикали власти. Таков основной итог опроса общественного мнения, проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром по заказу Transparency International Georgia с 27 февраля по 18 марта текущего года. Большинство участников опроса считают, что злоупотребление должностным положением является распространенным явлением. Его цель состоит в трудоустройстве членов семей, родственников и близких чиновников, защита личного или приближенного бизнеса, злоупотребление бюджетными средствами и получение взяток в обмен на урегулирование различных дел. По словам аналитика организации Сандро Кевхишвили, как правило, расследование таких дел ведется неудовлетворительными темпами. А в большинстве случаев на сигналы о злоупотреблениях чиновников в прокуратуре предпочитают закрывать глаза.
Замечательно, что в 2013 году лишь 13% опрошенных считали, что чиновники злоупотребляли своим служебным полномочием. В то же время 57% опрошенных полагали, что близкие к чиновникам компании получают преимущества в государственных тендерах по закупкам. 41% убежден, что правительство покрывает коррупционеров. Показательно, что по данным службы аудита, на протяжении периода 2015-2017 годов дела были возбуждены только в 12 из 100 случаев, связанных с такими сигналами. Из них только в 3,7% случаев были проведены следственные мероприятия. Этот факт подтверждает основной вывод опроса.
20 февраля группа независимых депутатов парламента предложила создать следственную комиссию для проверки лазеек в законах, позволившим некоторым бизнесменам вполне легально уклоняться от уплаты НДС. Из-за этого бюджет недосчитался 2,5 миллиона лари. Никто не был привлечен к ответственности. С выводами НПО солидарны в оппозиции. Ираклий Абисадзе, член политсовета Европейской Грузии, называет коррупцию стилем правления основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
Элитарная коррупция стала своеобразной визитной карточкой грузинской мечты. Показателен скандал с НДС, когда приближенные к правительству бизнесмены присвоили сотни миллионов лари. В целом, крышевание привилегированных бизнесов членов парламента, министров и их семей стали неотъемлемой частью системы Иванишвили.
Сказал Ираклий Абисадзе. Правящей команде косвенно подтверждают наличие проблемы. Председатель парламентского комитета по отраслевой цифровой экономики и экономической политики Роман Кокуля говорит, что низкая эффективность управления остается ахиллесовой пятой грузинской мечты.
Несмотря на все усилия правящей команды, повышение эффективности управления остается одной из проблем, и когда есть непредвзятые оценки, и я слышал такие вещи от многих людей, закрывать на это глаза было бы неправильным.
Сказал Кокуля. О распространении коррупции в верхах говорилось и в итоговом январском отчете Центрального офиса Transparency International. Согласно докладу, с точки зрения добросовестной политической системы в Грузии, ненадлежащее влияние на ключевые институты остается серьезным вызовом. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В условиях пандемии коронавируса в Абхазии спорят о плюсах и минусах дистанционного обучения. В полемике участвуют в основном педагоги и родители, но о мнении самих студентов не слышно. О том, как оно работает на практике, рассказала Куэйза Куджба, студентка третьего курса международно-правового факультета МГИМО. Сразу после объявления самоизоляции она приехала из Москвы домой в Сухуми. Все это время она занимается в режиме онлайн. С ней говорит Елена Заводская.
Как только начался карантин, ты уехала из Москвы и до сегодняшнего дня находишься здесь. Но расскажи, пожалуйста, что произошло с учебным процессом, как он у вас проходит?
Первые недели две администрация университета не могла прийти к какому-то определенному решению по поводу того, как вообще продолжать учебный год. И первые недели две нам задавали только домашние задания. Но довольно быстро все кафедры по отдельности пришли к определенному решению. Восстановить полностью расписание, просто перейти на онлайн-обучение. Все занятия, которые у нас проходили в ВУЗе, перешли в онлайн-платформу. Если у нас стояла первая пара, вставали в 9 утра провести пару, которая длилась точно так же час 20 минут. Нам давали те же 15 минут на перерыв или час обеденного перерыва. То есть, на самом деле, они восстановили абсолютно все, что было при нормальном обучении, просто на онлайн-платформе.
Как это дистанционное обучение происходило?
Мы подключаемся к паре. Преподаватель создает онлайн-конференцию на платформе Zoom. И на этой же платформе есть разные способы, допустим, поднять руку или написать какой-то комментарий. За счет того, что ты поднимаешь руку, преподаватель сразу же видит, что у тебя есть желание ответить. И он следит за тем, чтобы все, кто присутствует на паре, были всегда активны. В целом все происходило как на обычных парах.
Что это было вот в программе Zoom? Какая форма ваших занятий?
Именно в Zoom у нас проходили только семинары, на которых участвуют до 25 человек. Дело в том, что, в частности, в моем вузе есть деление внутри каждой академической группы, в которую входит 25 человек, есть еще деление на более маленькие языковые группы. Но, соответственно, участвовали либо 7 человек из языковой, либо 25 человек из академической группы. Но лекции проходили немного в другом формате, поскольку в Zoom нет возможности подключать слишком большое количество участников. И лекции проходили либо на платформе вебинар, где преподаватель делает прямую трансляцию, и мы все подключаемся и слушаем его, либо преподаватель записывает лекцию на аудио, которую мы можем прослушать, когда нам удобно, либо выкладывает на YouTube, где мы можем тоже просмотреть, когда нам будет удобно.
Во время семинарского занятия была возможность установить камеру, изобразить, что ты на нем присутствуешь, и уйти заняться своими какими-то иными делами?
Такая возможность есть, сделать вид, что ты присутствуешь на паре, но преподаватель лично следил за тем, чтобы никто такого не мог сделать. То есть преподаватель периодически спрашивал, допустим, Куэйза, а вы здесь, вы с нами, вы могли бы ответить на вопрос? И часто случалось такое, что если находились какие-то одногруппники, которые не присутствовали по факту, то им сразу же ставили НБ.
насколько комфортно для тебя психологически было отсутствие контакта с педагогом и с твоими друзьями, одногруппниками?
Если речь идет именно о семинарских занятиях, контакт с преподавателем был такой же, как и на обычном занятии. Возможно, даже присутствие чувствовалось в каком-то смысле больше, поскольку преподаватель видел каждого из нас, то есть нет никаких рядов, нет возможности скрываться за чем-то, за кем-то, выходить, отходить. Поэтому присутствие преподавателя на семинаре и этот контакт ощущается даже несколько сильнее, чем при обычных семинарских занятиях. Что касается лекций, есть действительно разница, поскольку мы не присутствуем на лекции, как на семинаре. Нас слишком много человек, и у преподавателя чисто технически нет возможности видеть всех нас. Иногда возникает ощущение, что ты вовсе не присутствуешь на лекции, нет возможности концентрироваться, если та или иная тема не особо интересует. А что касается контакта с одногруппниками, разница тоже чувствуется, поскольку когда нет необходимости, мы больше общаемся с теми, с кем мы ближе всего знакомы, то есть с другими одногруппниками у нас такой тесного контакта нет, и он теряется.
Ты впервые столкнулась с такой формой обучения?
Да, я думаю, очень многие тоже впервые столкнулись, но мы, будучи поколением, которое практически с детства общается в интернете в той или иной форме, мы восприняли это как-то более легко. Что касается преподавателей, для многих это представляло определенную трудность, и даже до сих пор, хотя прошло уже 2-3 месяца, многие преподаватели не могли привыкнуть к этой платформе, им казалось, что не создается должная атмосфера, что не создается должный контакт, хотя мы, будучи студентами, не чувствовали какой-то особой напряженности, особой разницы.
Кузя, дай оценку дистанционному обучению. Насколько оно, с твоей точки зрения, позитивно, негативно?
В течение первых недель было очень тяжело для самих нас тоже понять, что вообще происходит. Но сейчас уже, когда прошло 2,5, кажется, месяца, мы все настолько привыкли к этому формату обучения, что я нашла очень много плюсов, когда закончится карантин. Я бы с удовольствием продолжила хотя бы частично этот формат обучения, потому что плюсы, например, заключаются в том, что для некоторых встреч с преподавателями, как консультации, не хочется тратить время на поездку до университета, а это может занимать очень большое время иногда. Поэтому этот формат оказывается безумно удобным и не отвлекающим от важного. И в целом в течение обучения тоже он доказал себя как удобный, поскольку я могу в любой момент, когда закончится пара, оказаться уже дома и уже взяться за домашнее задание, которое мне нужно подготовить к следующим парам. В целом я могу дать именно позитивную оценку.
Как тебе кажется, многие ли студенты хотят имитировать обучение и уходить от реальной работы?
Желающие всегда есть, но они могут то же самое сделать и при обычном формате. У меня есть одногруппники, которые могут во время пары попросить выйти, уйти, и преподаватель в принципе не особо замечает, что их уже нет. Во время дистанционного обучения, наоборот, такой возможности нет, потому что преподаватель следит за каждым, кто заходит. Если кто-то отключается, ему приходит уведомление о том, что кто-то не присутствует.
Видишь ли ты возможность вообще полностью заменить обучение дистанционным, или все-таки нужно сочетать какие-то формы, традиционное, дистанционное обучение? Что ты об этом думаешь?
Мне кажется, что полностью заменить нет необходимости. Если мы будем сочетать обычный формат и онлайн-формат, это будет гораздо полезнее и для студентов, и для преподавателей. На самом деле, тот факт, что человеку не нужно покидать свой дом для того, чтобы сделать необходимые какие-то задания, пройти семинар и так далее, это дает человеку отдохнуть. Я вижу смысл в том, чтобы частично перейти на формат онлайн-обучения.
Дистанционное обучение не делает вас социальными, оно не снижает ваши коммуникативные способности?
Мы начали намного больше общаться с одногруппниками. Мы гораздо чаще переписываемся о чем-то, гораздо чаще делимся впечатлениями о том, как прошел семинар, нежели если бы мы были в обычном формате обучения. Я не могу пока предсказывать, что произойдет, если это продлится слишком долго, именно полностью формат онлайн-обучения. Но пока я не могу сказать о том, что мы стали асоциальными или необщительными. В каком-то смысле мы даже стали, возможно, чуточку ближе.
Ты сейчас говоришь о том, что виртуальные контакты стали, может быть, даже более интенсивными, да? Но опять-таки это говорит о том, что страдают все-таки живые контакты, непосредственное общение вот глаза в глаза. Вот с этой точки зрения, как ты смотришь на дистанционное обучение?
Действительно, есть в этом некоторая проблема, потому что для меня все еще очень важен зрительный контакт, для меня все еще важно живое общение. Но если смотреть в целом на картину, мои ровесники, по крайней мере, пришли во многом к тому, что мы гораздо больше общаемся в интернете, чем вживую, даже когда нет никакого вируса, даже когда нет никакого карантина. Я не могу сказать, что наша жизнь кардинально изменилась от этого. Я не чувствую этой большой разницы.
О дистанционном обучении рассказывала студентка МГИМО Куэйза Кучба. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.